Над Ангкор-Порком вставала луна. Гат-парк опустел. Серебристый свет озарял обломки сцены, мусор и недоеденные сосиски, отмечавшие места, где совсем недавно стояли зрители. Кое-где поблескивали обломки музыкальных ловушек. Спустя какое-то время одна из грязевых куч села и принялась отплевываться грязью. «Крэш! Джимба! Падла!» — позвала она. «Это ты, Нодди?» — откликнулась жалкая фигурка, висевшая на одной из оставшихся балок сцены. Грязевая куча вытряхнула грязь из ушей. «Да, а где падла?» «Кажется, его бросили в озеро». «А Крэш жив?» Из-под горы мусора раздался стон. «А жаль», — с чувством произнес Нодди. Из темноты с хлюпаньем появилась еще одна фигура. Крэш наполовину выпал из мусора. «Вам следует признать», — прошепелявил он. Во время выступления ему досталось гитары по зубам. «Вто это была нафтаяфия муфы коро». «Конечно», — подтвердил Джимба и сполз с балки. «Но в следующий раз обходитесь без меня. Лучше я попробую секс и наркотики». «Папа сказал, что типа убьет меня, если я буду принимать наркотики», — сообщил Нодди. «Да у тебя и так нет мозгов, чтобы еще наркотики принимать», — сказал Джимба. «А твои мозги сейчас окажутся на этой вот дубине». «Кстати, болеутоляющее не помешало бы», — задумчиво проговорил Джимба. Рядом с озером зашевелилась куча тряпья. «Арканцлер?» «Да, господин Тупс. Кажется, кто-то наступил на мою шляпу». «Ну и что?» «Она на моей голове». Чудакули сел и потянулся. «Вставай, парень, пора домой. И лично я с музыкой завязываю. Пусть ее всякие херцы занимаются». Телега грохотала по извилистой горной дороге. Господин Клеть стоял на козлах и отчаянно охаживал кнутом лошадей. Губошлёп с трудом поднялся на ноги. Край обрыва был настолько близко, что он мог заглянуть прямо в темную пропасть. «Хватит! С меня довольно!» — закричал он и попытался выхватить кнут. «Перестань! Так мы их никогда не поймаем!» — завопил господин Клеть. «Ну и что? Какая разница? Мне понравилась их музыка!» Клеть обернулся. Его лицо застыло в ужасной маске. «Предатель!» Ручка кнута ударила губошлёпа в живот. Он попятился назад, попытался схватиться за борт и выпал из телеги. Однако ему удалось таки ухватиться одной рукой за что-то, что в темноте он принял за тонкую ветку. Болтаясь над пропастью, он нащупал ногами выступ в скале, зацепился второй рукой за поваленный столб ограды. Он успел заметить, что телега поехала прямо, в то время как дорога делала резкий поворот. Губошлёп закрыл глаза и не открывал их, пока не стих последний вопль и последний треск. Когда же он их открыл, то увидел, как по дну каньона катится горящее колесо. «Вот это да!» — покачал головой он. «Повезло мне, что под руку повернулась Ве...» Его взгляд пополз вверх. И еще вверх.
«О да, тебе очень повезло!»
Господин Клеть сел и оглядел обломки телеги. Вокруг бушевал огонь. И как он умудрился остаться целым и невредимым после такого полета? Тут он увидел, как сквозь пламя к нему направляется фигура в черной мантии. В подобные вещи господин Клет никогда не верил. Честно говоря, он вообще ни во что не верил. Но если бы он во что-то и верил, то уж всяко не в такую мелюзгу. Он опустил взгляд на то, что раньше было его телом, и обнаружил, что способен видеть сквозь себя землю. Он медленно исчезал.
«Вот тяна!» — воскликнул господин Клеть.
Хат-хат-хат-хат. Фигура улыбнулась и взмахнула крошечной косой. Сн-сн-сн. Прошло немало времени, прежде чем люди спустились в каньон и разгребли обломки телеги. Обломков было немного. Среди углей были найдены человеческие кости. Предположения высказывались самые разные, что погибший был каким-то музыкантом, или что какой-то музыкант сбежал из города, или вообще произошло что-то совсем другое. Впрочем, какая разница, ведь мертвого не воскресишь. И никто не обратил внимания на прочий мусор. Вообще, на дне высохшей реки можно найти много чего. Здесь, допустим, валялся лошадиный череп, окруженный какими-то перьями и бусинками. Рядом лежали обломки гитары, разбитые, как яичная скорлупа. Правда, что за птичка могла вылупиться из такого яйца? Сьюзен открыла глаза. Она почувствовала ветер на лице, почувствовала руки вокруг себя, которые держали ее и одновременно сжимали поводья белой лошади. Она наклонилась вперед. Далеко внизу неслись облака. «Ну хорошо», — сказала она. «А дальше что будет?» Смерть ответил не сразу.
«Обычная история развивается дальше так, словно ничего и не происходило. Она сама себя лечит, переписывает, что ли. Правда, кое-какие неувязки все равно будут иметь место. У кого-то останутся смутные воспоминания о каком-то концерте в каком-то парке. Но это не страшно, ведь на самом деле ничего не было».
«Но ведь это было!»
«И вместе с тем не было».
Сьюзен посмотрела на темную землю. Иногда внизу мелькали огоньки отдельных домов и деревенек. Там люди жили своей жизнью и даже не подозревали, что летает у них над головами. Честно говоря, она им несколько завидовала. Но, нерешительно промолвила она, но что тогда, я спрашиваю только в качестве примера, что тогда случилось с рок-группой?
О, их могло куда угодно забросить.
Смерть внимательно поглядел на затылок Сьюзен.
Взять, опять же, в качестве примера того юношу. Возможно, он ушел из большого города, направился куда-то еще, подыскал работу, чтобы сводить концы с концами, а тем временем ждал подходящего случая и всего добился сам.
Но той ночью в барабане он должен был умереть.
Нет, ведь он туда не приходил.
Ты способен такое устроить? Его жизнь, она должна была закончиться. Ты же говорил, что не можешь дарить жизнь.
Я? Нет. А ты можешь.
Что ты имеешь в виду?
Жизнью можно поделиться.
Но он исчез. Скорее всего, я больше никогда его не увижу.
Ты притворяешься. Ты же сама знаешь, что увидишь.
Но...
И всегда это знала. Ты помнишь все, как и я. Но ты человек, и твоя память отказывается подчиняться тебе для твоего же блага. Но кое-что все же просачивается через сны, через предчувствия, видения. Некоторые тени настолько длинны, что появляются раньше света.
Кажется, я ничего не понимаю.
Неудивительно. День был тяжелый.
Под ними снова побежали облака. Дедушка!
А?
Ты насовсем вернулся?
Вероятно. Столько дел накопилось.
Значит, я могу больше не заниматься обязанностями? Кажется, у меня не слишком хорошо получалось.
Согласен.
Но ты только что нарушил много законов.
Возможно. Иногда они не более чем пожелания.
Однако мои родители все равно умерли.
Я не мог дать им больше жизни. Я мог лишь подарить им бессмертие. Они решили, что оно того не стоит.
Кажется, я понимаю, что они имели в виду.
Я всегда буду рад видеть тебя у себя.
Спасибо.
Это твой дом, если захочешь.
Правда?
Я не буду трогать твою комнату.
Спасибо.
В смысле убирать?
Извини.
В ней даже пола не видно. Могла бы хоть немного прибраться.
Извини. Внизу мелькали огни Щеботана. Бинки мягко опустилась на землю. Сьюзан посмотрела на темные здания школы. «Значит, я все время находилась здесь?» — спросила она.
«Да. История последних нескольких дней была другой. Ты неплохо сдала экзамены».
«Правда? А кто их сдавал?»
«Ты же и сдавала».
«О!» — Сьюзан пожала плечами. «А какую оценку я получила по логике?»
«Пятерку».
«Перестань, я всегда получала 5 с плюсом».
«Надо было лучше учить».
Смерть вскочил в седло. «Подожди!» — остановила его Сьюзан. Она знала, что просто обязана об этом спросить.
«Да».
«А как же... Ну, ты говорил, что изменение судьбы отдельного человека равносильно изменению судьбы всего мира».
«Иногда мир нуждается в переменах».
«О, дедушка».
«Да».
«Качели. Те, что в саду. Я хочу сказать, они были очень хорошими. Хорошими качелями».
«Правда».
«Я была слишком молода, чтобы понять это».
«Тебе они действительно понравились?»
«У них есть свой стиль. Сомневаюсь, что у кого-либо еще были такие качели».
«Спасибо».
«Но это ничего не меняет. Понимаешь? Мир по-прежнему полон глупцов. Люди совсем не используют свои мозги. Не хотят думать правильно».
«Как ты?»
«По крайней мере, я пытаюсь. Например, если я находилась здесь все эти дни, кто сейчас лежит в моей постели?»
«Думаю, как раз сейчас ты вышла погулять под луной».
«Значит, все в порядке». Смерть закашлялся. «Прости?»
«Знаю, это просто смешно».
«Что?»
«Ты не будешь против поцеловать своего дедушку на прощание?»
Сьюзен молча смотрела на него. Голубой огонь в глазницах смерти медленно угасал. И свет, угасая, казалось, втягивал ее взгляд в глазницы и в темноту за ними, которой не было конца. Она продолжалась и продолжалась. И невозможно было описать словами. Вечность – это ведь людская придумка. Название сразу дает размеры, пусть даже невероятно огромные. Тогда как эта темнота была тем, что осталось, когда вечность умыла руки. И в ней жил смерть. Один. Она встала на цыпочки, пригнула к себе его голову и поцеловала в макушку. Макушка была гладкой и белой, как бильярдный шар. Сьюзен отвернулась и, чтобы скрыть смущение, воззрилась на едва различимые в темноте здания. Надеюсь, я не забыла оставить окно открытым. Да чего беспокоиться, будет как будет. Она должна знать, даже если потом будет злиться на себя за то, что спросила. Послушай, люди, с которыми я встречалась, как ты думаешь, я когда-нибудь увижусь с... Сьюзен обернулась, но за ее спиной уже никого не было. Только следы от копыт таяли на булыжниках. Окно было закрыто. Пришлось войти в дверь и подняться по темной лестнице. «Сьюзен!» Сьюзен почувствовала, что начинает исчезать. По привычке. И заставила себя остановиться. В этом не было необходимости. На самом деле это никогда не было нужно. В конце коридора, в круге света, она разглядела фигуру. «Да, госпожа Ноно?» Директриса смотрела на нее так пристально, словно Сьюзен вот-вот должна была исчезнуть. «С вами все в порядке, госпожа Ноно?» Старшая преподавательница наконец взяла себя в руки. «Ты разве не знаешь, что уже полночь? А ты не в постели. Как не стыдно!» И это никак не назовешь школьной формой. Сьюзен опустила взгляд. Трудно учесть все мелочи. Она по-прежнему была в черном платье с кружевами. «Да», — согласилась она. «Вы правы», — и широко улыбнулась госпоже Ноно. «Понимаешь, существуют школьные правила», — продолжала выговаривать госпожа Ноно, но уже менее уверенным тоном. Сьюзен похлопала ее по руке. «Но зачастую это не более чем пожелание. А вы как думаете, Эвлалия?» Госпожа Ноно открыла рот. Госпожа Ноно закрыла рот. И Сьюзен вдруг поняла, что она довольно невысокого роста. У нее была высокая осанка, высокий голос и высокая манера поведения. Она была высокой во всех отношениях, кроме роста. Самым удивительным было то, что ей удавалось скрывать это от других людей. «Впрочем, мне пора в постель», — сказала Сьюзен. Мозг ее бурлил от притока адреналина. «Кстати, вам тоже. Не стоит в столь поздний час бродить по продуваемым насквозь коридорам. Особенно в вашем возрасте. А как вы думаете? Завтра последний день. Вы же не хотите выглядеть усталой, когда приедут родители?» «Да, конечно. Спасибо, Сьюзен». Сьюзен еще раз улыбнулась директрисе и направилась в спальню, где разделась в темноте и нырнула под одеяло. Тишину в комнате нарушали только посапывание девятерых девушек и похожий на звук камнепада храп спящей принцессы Нефриты. А потом Сьюзен услышала, как какая-то девочка заплакала. Тихонько, так, чтобы никто ее не услышал. И плакала она довольно долго. Столько всего предстояло наверстать. Высоко в небе над плоским миром парил смерть. Услышав этот плач, он кивнул. Можно выбрать бессмертие. Можно выбрать человечность. Но выбор каждый делает сам. Был последний день семестра, и, соответственно, везде царила неразбериха. Некоторые девочки уезжали раньше других. Постоянным потоком пребывали родители самого разного происхождения. Так что ни о каких занятиях не могло быть и речи. В такой день допускается некоторое несоблюдение школьных правил. Сьюзен, Глория и принцесса Нефрита направились к цветочным часам. Без четверти Маргаритка. Сьюзен чувствовала себя опустошенной и вместе с тем натянутой, как струна. Казалось, что вот-вот с ее кончиков пальцев посыпятся искры. Глория принесла пакет вяленой рыбы, купленный в лавочке на улице Трех Роз. Пакет испускал запах горячего уксуса и густого холестерина. «Папа говорит, я должна вернуться домой и выйти замуж за какого-то тролля», — сообщила Нефрита. «Эй, если есть хорошие рыбные кости, я с удовольствием съем». «А ты его знаешь?» — спросила Сьюзен. «Нет, но папа говорит, что гора у него просто огромная». «Я бы на твоем месте не соглашалась», — прошамкала Глория сквозь полный рот рыбы. «В конце концов, мы живем в век летучей мыши». «Я бы сказала нет». «Верно, Сьюзен». «Что?» — не поняла Сьюзен, задумавшись о своем. А потом, когда ей все повторили, кивнула. «Конечно, я бы сначала взглянула на него. Может, он окажется очень милым. А гору ты получишь в качестве премии». «Да, это очень логично». «А твой папа случаем не прислал его изображение?» — спросила Глория. «Прислал», — ответила Нефрита. «Ну, и что?» «Ну, он не лишен привлекательных расселинок и трещинок», — задумчиво проговорила Нефрита. «А еще у него есть ледник, который, как говорит папа, не тает даже самым жарким летом». Глория одобрительно кивнула. «Судя по всему, приятный парень». «Но мне всегда нравился отрог из соседней долины. А папа его просто ненавидит. Но он много работает, копит деньги и уже накопил на собственный мост». Глория вздохнула. «Иногда так тяжело быть женщиной», — сказала она и подтолкнула локтем Сьюзен. — «Хочешь рыбки?» — «Я не голодна, спасибо». — «Очень хорошая. Не с душком, как обычно». — «Нет, спасибо». Глория снова толкнула ее локтем. — «Может, хочешь сама сходить за рыбкой?» — спросила она и как-то хитро улыбнулась под бородой. — «С чего вдруг?» «Туда уже многие девчонки сбегали сегодня», — сообщила Глория и наклонилась поближе. «Там работает новый парень. Красавчик. Вылитый эльфис». Что-то дернулось и зазвенело внутри Сьюзен. Она встала. Вот что он имел в виду. Вот что еще не произошло. «Что? Кто?» — не поняла Глория. «Лавка на улице Трех Роз?» «Да». Дверь в дом волшебника оказалась открытой. Сам волшебник вынес на улицу кресло-качалку и тихонько дремал на солнышке. Ворон сидел на его шляпе. Сьюзен подошла и грозно посмотрела на птицу. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Кар-кар!» — откликнулся ворон и взъерошил перья. «Хорошо», — кивнула Сьюзен. Она зашагала дальше, понимая, что краснеет. «Ха!» — хмыкнул кто-то за ее спиной. Но она предпочла не оборачиваться. Что-то быстро промелькнуло в сточной канаве.
«Сн-сн-сн!»
— произнес кто-то, прячущийся за оберткой из-под рыбы. «Ага, очень смешно». Сьюзен решительно шагала по улице. А потом она побежала. Смерть улыбнулся, отодвинул в сторону увеличительное стекло и отвернулся от модели плоского мира. Альберт внимательно наблюдал за ним.
«Просто проверял»,
— сказал Смерть.
«Конечно, хозяин»,
— согласился Альберт.
«Я оседлал Бинки. Ты понимаешь, что я просто проверял?» «Не сомневаюсь, хозяин. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично, хозяин. Бутылка у тебя?» «Да, хозяин».
Она стояла на полке в спальне Альберта. Слуга проводил Смерть во двор, помог подняться в седло и подал косу.
«Ну, мне пора»,
— сказал Смерть.
Нужно так нужно, хозяин. И перестань ухмыляться. Конечно, хозяин.
Смерть выехал за ворота, но неожиданно для себя самого направил лошадь к тропинке, ведущей в сад. В саду Смерть остановился перед одним из деревьев и долго-долго смотрел на него.
А мне кажется, очень логичное решение.
Наконец пожал плечами он и дернул поводья. Бинки послушно развернулась и рысью унесла его в мир смертных. Перед ним раскинулись земли и города плоского мира. Синий свет горел на лезвии косы. Вдруг Смерть почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Он поднял голову и в ответ воззрился на Вселенную, которая наблюдала за ним с удивленным интересом. Голос, который способен был расслышать только он, спросил: «Что, малыш Смерть, решил немного побунтовать? Но против чего?» Смерть задумался. Может, кто-то и мог так сразу ответить на этот вопрос, но только не он. Поэтому Смерть решил вообще ничего не говорить. Он направил лошадь туда, где ждали его человеческие жизни. Приятно сознавать, что ты нужен людям. А где-то далеко-далеко, в совсем другом мире, кто-то нерешительно взял в руки музыкальный инструмент, откликнувшийся эхом на ритм его души. Она никогда не умрет. Она здесь, чтобы быть.